Salve. В эфире «Время свободы». Сегодня 3 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. Роза Атунбаева официально вступила в должность президента Киргизии. В Санкт-Петербурге сегодня впервые проходит День Достоевского. В Белоруссии вступил в силу закон о регулировании интернета. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, обзор российских еженедельников, новости науки и экономической жизни, комментарии о важном событии уходящей недели. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Бишкеке сегодня состоялась церемония инаугурации нового президента Киргизии Розы Атунбаевой. Занимать этот пост бывшая глава временного правительства страны будет ближайшие полтора года, до 31 декабря 2011 года. С подробностями о том, как проходила сегодняшняя церемония, корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына кирешке конституцияны жана өз андарды ыйгарууга жана сактоого.
Роза Атунбаева вступила в должность президента Киргизии. Она стала первой женщиной президентом в СНГ и в Центральной Азии. Церемония инаугурации прошла в здании столичной филармонии. В начале церемонии глава Центра избиркома Киргизии Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, в котором более 90% граждан поддержали новую редакцию Конституции и избрание Атунбаевой президентом на переходный период. После этого Роза Атунбаева получила из рук главы Центра избиркома удостоверение президента на грудной знак и президентский штандарт, а также принесла присягу народу Киргизии. Роза Атунбаева произнесла перед народом клятву свято хранить суверенитет и оберегать независимость Киргизии, своего народа, везде и всюду отстаивать его интересы и быть гарантом соблюдения законов. Она заявила о том, что хорошо осознает всю меру ответственности, вступая на этот пост, поэтому не будет давать пустых обещаний, у нее нет волшебных рецептов, как преодолевать трудности, но она будет честно и ответственно исполнять обязанности президента. По ее словам, политика республики должна быть социально ориентированной. Она обратилась к жителям Оша и Джалабада со словами скорби, соболезнования и призвала их проявить великодушие, простить друг друга. После выступления у входа в Национальную филармонию Атунбаева обошла строй почетного караула в сопровождении министра обороны генерала Исмаила Исакова. На церемонии инаугурации участвовал глава МИД Турции, который специально прибыл в Бишкек. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Москва отходит от транспортного коллапса, возникшего на уходящей неделе на дороге в аэропорт Шереметьево. Перевод движения на 24-м километре Ленинградского шоссе из двухполосного режима в четырехполосный улучшил транспортную ситуацию вокруг ремонтируемого путепровода Октябрьской железной дороги, но пробок избежать не удалось. Несмотря на то, что регулировкой движения круглосуточно занимается специальный пост ГИБДД. Генеральная прокуратура организовала проверку причин, по которым ремонт вызвал этот транспортный коллапс, а также убытки аэропорта Шереметьево и туристических компаний. Подробности у нашего корреспондента в Подмосковье Веры Володиной.
Предполагается, что в часы передвижения дачников три из четырех полос будут использоваться в направлении из Москвы в область, а с вечера воскресенья наоборот. К началу рабочей недели, возможно, появится ответ на вопрос, кто виноват в том, что ремонтные работы начались без предупреждения. Генпрокуратура поручила расследование прокуратуре Москвы. Результатов ждут авиакомпании, туроператоры, потерпевшие убытки в сезон отпусков, и просто граждане из-за пробок, опоздавшие на авиарейсы, говорит эксперт рабочей группы Общественной палаты по защите прав туристов Дмитрий Давыденко.
Так оцениваем, что это несколько тысяч человек, пока надо еще определить ответчика. Нет судебной практики по категории таких дел. На уголовное дело, конечно, нет у них никакого состава, но на гражданскую ответственность, безусловно, наработали они компенсации людям, кто должен заплатить.
Как известно, противоаварийные работы на путепроводе, начатые московскими властями по предписанию Ространснадзора, прокуратуры и по согласованию с ОАО РЖД. Мост практически не ремонтировался полвека. Пару лет назад его собирались передать в ведение Московской области. Почему этого не произошло, объяснил журналистам губернатор Борис Громов.
В 2008 году прорабатывали мы вопрос, связанный с тем, чтобы передать на баланс Московской области. При условии, что Москва приведет в порядок в соответствии с регламентами существующими эту дорогу, то есть новое асфальтовое покрытие, отремонтированное, заново сделанное путепроводы и так далее, после этого мы принимаем на свой баланс. Этого сделано не было.
Транспортный коллапс на 24-м километре привлек внимание властей лишь после известного обращения гендиректора аэропорта Шереметьево Михаила Василенко, объяснившего ситуацию тем, что в эти дни запускается новый терминал аэропорта Внуково, принадлежащего правительству Москвы. На его жалобу на мэра Юрия Лужкова Федеральная антимонопольная служба пока не дала официального ответа, но уже выразила сомнение в применении здесь антимонопольного регулирования. Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, утверждает, что неконкуренция стала причиной многокилометровых пробок.
Я был директором этого аэропорта, я их обвинил в том, что они американские шпионы. Вот, я все понимаю, но это изощренный комплимент московскому правительству. Не умеют они считать на 3 хода вперед, они на 1-3 не умеют считать. Допустить, что московское правительство считало такую сложную многоходовку, мы закроем путепровод через Октябрьскую железную дорогу на ремонт, там случится транспортный коллапс, и в результате чего народ испугается и воспользуется новыми терминалами во Внуково. Это что у нас? Это у нас 3-ходовка. Торжественно заявляю, и я могу даже это свидетельствовать, что 3-ходовки в транспортном планировании Москвы технически невозможно, потому что мы один-то ход вперед считать не умеем.
С 26 июня до 1 июля автотранспорт на данном участке мог двигаться лишь по одной полосе шоссе в каждую сторону. На рейсы в Шереметьево массово опаздывали не только пассажиры, но и члены экипажей самолетов. Ежедневные средние убытки компания оценивает в 400 тысяч евро. Число опоздавших на рейсы превышает 1000 человек. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик, ранен один милиционер. В Москве задержан бывший префект Южного округа российской столицы Юрий Буланов по подозрению в растрате 20 миллионов рублей. В Астраханской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, отдыхавших в летнем лагере. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня в Краков на юге Польши для участия в международной встрече в честь десятилетия Всемирного сообщества демократий. В Демократической республике Конго до 190 возросло число погибших при взрыве автоцистерны и последовавшем пожаре. Десятки людей получили ожоги и травмы. В городе Лахор на востоке Пакистана закрыты учреждения и магазины. Проходит всеобщая забастовка в знак протеста против действий террористов. В Мадриде в субботу проходит грандиозный гей-парад с участием тысяч гостей из разных стран мира. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 3 июля, в субботу, в 17 часов, сразу после выпуска новостей, тема программы «С христианской точки зрения», которая обсуждается в прямом эфире. Возможен ли диалог веры и неверия? Ведет программу Яков Кротов. Программу «Время свободы» продолжит обзор российских еженедельников. Шпионский скандал, разведка или легализация крупных сумм. В хамовническом суде случайных свидетелей не бывает. В России будут повышать налоги. Эти вопросы привлекли внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 5 июля утверждает, что громкий шпионский скандал для службы внешней разведки России, скорее всего, не станет мощным ударом. Все арестованные в США нелегалы имели практически нулевые шансы завладеть какими-нибудь страшными секретами. Многие эксперты и журналисты посмеялись над тем, как в 21 веке российские спецслужбы использовали методы, которые, казалось бы, оставлены в веке 20-м. Эксперты в области шпионажа не понимают, зачем СВР нужно было тратить столь огромное средства и усилия на то, что вполне можно было получить, просто включив компьютер и выйдя в интернет. Пока политики и чиновники пытаются понять, что стоит за неожиданно разгоревшимся шпионским скандалом, который, очевидно, никому не нужен и возник вокруг не самых удачных шпионов. С тем, что шпионская сеть шпионская только формально, согласны даже сотрудники ФБР. Именно поэтому арестованным предъявлено относительно несерьезное обвинение в нарушении правил деятельности представителей иностранных государств США. Это грозит им 5-летним сроком, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
А журнал «The New Times» предполагает, что арест в США российских шпионов в России грозит новой войной среди силовиков. Собеседник сообщил сенсационную версию. Главной целью шпионов в Штатах была совсем не информация, а отмывка и легализация гигантских сумм, выводимых из России высокопоставленными чиновниками. Американская группа якобы формировалась еще в 1990-х при участии криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке «Япончик». Вербовкой при помощи чекистов занимался финансовый аферист Евгений Двускин. Предположительно, деньги через захваченные банки выводили за рубеж и через австрийский Райффайзенбанк, подконтрольный братьям Ковальчукам. Распределялись дальше по миру. The New Times разбирался в деталях сенсационной версии и обсуждал их с экспертами.
В суде, слушающем дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, дали показания Герман Греф и Виктор Христенко, напоминает журнал «Русский репортер». И это само по себе сенсация. Почему судья Виктор Данилкин принял решение вызвать столь высокопоставленных свидетелей? Изменилось ли отношение властей к самому политически значительному процессу десятилетия? И имеют ли опальные олигархи шанс выйти на свободу по истечении действующего срока заключения? В Хамовнический суд никогда не попадали случайные люди. Это объясняется просто, ведь там постоянно слушаются дела против администрации президента. По территориальности иски подают именно туда. И поэтому многие судьи там достаточно ангажированные. Так что вряд ли вызов в суд Грефа и Христенко может быть истолкован как проявление самостоятельности и смелости самого судьи. 350 миллионов тонн нефти – это железнодорожный состав, три раза огибающий Землю по экватору. Подобное сравнение Михаил Ходорковский использовал как-то в суде, пытаясь объяснить, что невозможно 6 лет подряд красть так много нефти, да так, чтобы этого никто не заметил. Например, правительство, жестко контролирующее нефтяную отрасль, считает журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант деньги» в номере от 5 июля напоминает, что 29 июня президент России Дмитрий Медведев представил правительству бюджетное послание на 2011-2013 годы. Глава государства прямо ссылается на международный опыт, но есть и отличия. Страны двадцатки планируют бороться с дефицитом бюджета в основном путем затягивания поясов, то есть сокращения госрасходов. Россия же планирует за 2 года вдвое сократить бюджетный дефицит за счет повышения налогов, пока точечного. Но одновременно в рамках новой программы экономии рассматривается увеличение пенсионного возраста и акцизов на бензин, а это уже касается всех. Что еще существеннее, глава государства объявил о сворачивании программ господдержки экономики. Правда, одновременно он объявил о безусловном исполнении всех принятых обязательств по выплате пенсий, социальных пособий и компенсаций. Кроме того, будут увеличены расходы на здравоохранение, образование и, видимо, на оборону. Не говоря уже о любимых президентом России инновациях. Но в случае замедления роста мировой экономики неизбежно падение цен на сырье. И тогда России действительно придется жестко экономить. И вместо задачи удвоения ВВП решать задачу уменьшения вдвое бюджетного дефицита, считает журнал «Коммерсант деньги».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Новости науки продолжают программу «Время свободы». Недавно в Афинах завершилась международная научная конференция «Нейтрино-2010», и сразу вслед за этим в средствах массовой информации стали появляться многочисленные сообщения о поразительных открытиях в области физики. Нейтрино – одно из самых удивительных элементарных частиц. Правда, сами ученые отзываются об этих сообщениях, хотя и с интересом, но одновременно и с некоторой долей скепсиса. В последних достижениях нейтринной физики попытался разобраться ссылается научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Нейтрино – совершенно удивительные элементарные частицы. Они почти неуловимы. Лишь одно нейтрино из миллиардов поглощается, проходя сквозь земной шар. Поэтому, чтобы поймать хотя бы некоторые из них, приходится строить огромные детекторы. Нейтрино бывают трех разных типов. Их называют электронными, мюонными и тау-нейтрино. Это разные частицы, принимающие участие в разных реакциях. Но что поразительно, в движении нейтрино непрерывно превращаются из одного типа в другой. Это явление получило название нейтринных осцилляций. И как раз с его изучением были связаны наиболее интересные сообщения на конференции «Нейтрино-2010». Например, в европейском эксперименте Опера впервые удалось непосредственно, а не по косвенным признакам, как прежде, засечь превращение мюонного нейтрино в тау-нейтрино. Об эксперименте Опера рассказывает его участник, заведующий сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрий Наумов.
Пучок нейтрино посылается из Женевы, из ЦЕРНа в Гран-Сасо, в Италии. Там подземная лаборатория, там вот у нас находится детектор, который называется Опера. Расстояние между двумя этими лабораториями 730 километров. Большая часть времени нейтрино проводит в Земле, когда проходит от ЦЕРНа в Гран-Сасо, за 2,5 миллисекунды. Детектор представляет собой такой бутерброд из свинца и фотоэмульсии. Имеет длину 20 метров и 100 квадратных метров поперечнике. Нейтрино взаимодействует в свинце, продукты этого взаимодействия уже регистрируются в фотоэмульсии. Там очень хорошо видны треки родившихся частиц. Из ЦЕРНа нейтрино вылетает в состояние так называемых мюонных нейтрино. То есть рождаются эти нейтрино обязательно вместе с рождением мюона. Это на коротких расстояниях. Но если нейтрино проходит большое расстояние, то так же, как и с волнами на воде, эти волны сложатся там в такой фазе и антифазе, что теперь мюонное нейтрино превращается в тау-нейтрино, и уже в Гран-Сасо при взаимодействии порождают тау-лептон. Вот такая вот удивительная трансформация. Детектор Опера сделан именно таким образом, чтобы этот тау-лептон увидеть. Это частица, которая живет довольно мало. В детекторе Опера пролетит расстояние, может быть, миллиметр максимум. И при распаде она может дать обычные заряженные частицы, и они будут оставлять свои следы в фотоэмульсиях. То есть у нас был трек тау-лептон, и потом он изломился и пошел уже в какую-то другую сторону. Мы должны увидеть изменение трека размером несколько микрон на длине детектора в 20 метров. Опера отличается по своей концепции от других экспериментов, в которых измеряется уменьшение потока нейтрино за счет осцилляции. А мы видим появление новых нейтрино. И это, конечно, две большие разницы. Одно дело, вы видите то, чего не было в пучке, а другое дело, вы чего-то не досчитываетесь. Вообще эксперимент Опера, он регистрирует в основном мюонные нейтрино. За счет осцилляции мы ожидаем за 5 лет набора статистики увидеть, может быть, около 10 тау-нейтрино. И пока что мы увидели первое тау-нейтрино.
Итак, эксперимент Опера дал первое прямое наблюдение нейтринной осцилляции. Но сенсация это не стала, о превращениях нейтрино и раньше было много косвенных данных. Иное дело американский эксперимент Минос. Он имеет похожую организацию, но его участники сообщили об удивительном расхождении в свойствах нейтрино и антинейтрино. Тут надо упомянуть, что 45 лет назад именно в реакциях с участием нейтрино выяснилось, что зеркальная симметрия между веществом и антивеществом вовсе не идеальна. В новом эксперименте, возможно, обнаружено еще более серьезное нарушение этой симметрии, хотя многие специалисты пока относятся к этому сообщению скептически. Рассказывает заведующий лабораторией теории элементарных частиц Института теоретической и экспериментальной физики Михаил Высоцкий.
Во Вселенной есть частицы, нет античастиц, то есть какая-то есть асимметрия. Но, тем не менее, есть некие незыблемые свойства. Вот у частиц и у античастиц, у них массы должны быть строго одинаковые. Но что касается Миноса, что они открыли, что массы разные у нейтрино и антинейтрино. Ну, они даже этого не утверждают. Так вот, как написано вот в этом пресс-релизе, что с вероятностью 95% эти свойства отличаются. А 95% это очень мало. Свойство фундаментальнейшее, говорить о том, что оно нарушено, это надо иметь не 95% вероятности, надо иметь 99.999, ну вот, а после этого 5.
Но ведь это совсем немало установить с вероятностью 95%, что нарушается фундаментальный физический закон.
Нет, я с вами не соглашусь. Вот вы сейчас выходите из подъезда, и вам говорят, что с вероятностью 5% вам на голову кирпич упадет. Ну и чего, вы пойдете из подъезда или не пойдете? 5% вроде немного, может пойдете? Я бы лично не пошел.
С Михаилом Высоцким соглашается Дмитрий Наумов.
Параметры осцилляции, которые найдены в эксперименте МИНОС, в пучке с нейтрино и в пучке с антинейтрино, немного отличаются один от другого. Примерно на 40%, что, если действительно это правда, вообще переворачивает, так сказать, с ног на голову тут всю картину, потому что в стандартные модели эти параметры должны быть строго одинаковые. Но, с другой стороны, статистическая точность здесь очень маленькая. В физике часто так бывает, что есть какое-то указание, а потом со временем это все рассасывается. Но потенциально это очень интересный эффект.
Но зачем же тогда специалисты сообщают о недостаточно надежном результате?
Чтобы людям получить деньги на эксперимент, им нужно заявить что-то вот сногсшибательное. К сожалению, вот этот вот механизм, как бы он нездоровый. Нездоровый. Но тем не менее, все-таки наука вещь здоровая, и поэтому, так сказать, это все будет проверено. Не то, что они там заявили что-то, им дали денег, и все на этом кончилось. Нет, так как это наука, то это будет четко выяснено, и все.
В средствах массовой информации регулярно сообщается о явлениях, вроде бы выходящих за рамки стандартной модели элементарных частиц, этого фундамента современной физики. Можно ли сказать, что на сегодня ученые уже убедились в неполноте стандартной модели, в том, что она нуждается, если не в пересмотре, то в расширении?
Стандартная модель описывает прекрасно все известные на сегодняшний день свойства элементарных частиц, которые проверены надежно на эксперименте. Тут никаких вопросов нет. Но имеется другое, например, вот космология, вы знаете, да, что есть проблема темной материи. Вот места для темной материи в стандартной модели нет. Потому что, ну вот если темная материя есть, тем не менее, то действительно стандартная модель не полна. Да, вот что есть частиц, нет античастиц. В стандартной модели есть некоторый механизм, но он очень маленький, он то, что мы наблюдаем, не генерирует. Опять-таки надо ее расширять. То есть вот в этих местах она узкая. Но тем не менее, все, что в лабораториях многократно проверено, с большой статистикой, там стандартная модель работает прекрасно, никаких отклонений нет.
Дмитрий Наумов добавляет.
Сейчас, когда люди уже уверены, что стандартная модель – это правильная теория, как ни странно, опять нейтрино является тем источником, который указывает на то, что все-таки, наверное, стандартная модель – не окончательная теория. И одним из указаний на это является то, что масса у нейтрино очень уж маленькая, на 7 порядков меньше, чем электрон. И вот это вот является тоже одной из загадок, никак не объясняемых стандартной моделью. И это же является вот одним из ключей для поиска новой физики, что существует более полная теория, которая бы этот факт как-то объясняла.
О новых экспериментах в области нейтринной физики рассказывали заведующий лабораторией теории элементарных частиц Института теоретической и экспериментальной физики Михаил Высоцкий и заведующий сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрий Наумов. С учеными беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Сегодня, в субботу, 3 июля, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Главные темы – разоблачена сеть российских шпионов, молдавский антикоммунизм возмутил Москву, Роза Атунбаева стала временным президентом. Ведет передачу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, в субботу, 3 июля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» сообщение из Санкт-Петербурга о праздновании в городе Дня Достоевского. В Беларуси вступил в силу закон о регулировании интернет-пространства. Памяти Альгирдаса Бразаускаса. Комментарии политического обозревателя «Радио Свобода». Вы услышите также экономическую панораму за неделю и опрос на улицах Кирова. Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Глава временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. Церемония инаугурации состоялась в субботу утром в Бишкеке. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщают в правоохранительных органах республики, в ночь на субботу силовики блокировали боевика в одном из домов в поселке Лесная Поляна. В ходе перестрелки был ранен сотрудник правоохранительных органов. В Астраханской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, отдыхавших в летнем лагере. Как сообщил РИА Новости, замминистра здравоохранения области Александр Буркин, симптомы заболевания начали проявляться у детей с пятницы. Белоруссия сегодня отмечает День независимости. Этот государственный праздник отмечается в стране в день освобождения Минска от войск нацистской Германии. В Демократической Республике Конго до 190 возросло число погибших при взрыве автоцистерны и последовавшем пожаре. Десятки людей получили ожоги и травмы. Сгорели десятки домов в селении, расположенном на востоке страны, около границы с Бурунди. В городе Лахор на востоке Пакистана закрыты учреждения и магазины. Проходит всеобщая забастовка в знак протеста против действий террористов. В результате двух взрывов, совершенных смертниками в четверг, погибли 43 человека. Около 200 были ранены. В Польше сегодня так называемый день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Израиль не собирается приносить извинения Турции за гибель 9 турецких граждан, находившихся на борту судна, пытавшегося прорвать блокаду сектора Газа и задержанного израильскими военными 31 мая. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху.
Обзор бизнес-новостей продолжает программу «Время свободы». Правительство России намерено ужесточить правила розничной торговли пивом. В частности, его продажа будет запрещена в ночное время и ограничена в нестационарных торговых точках. Как эти изменения повлияют на продажи и потребление пива в стране? Об этом и не только. Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Объем резервного фонда России на начало июля составил 39 миллиардов 320 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 470 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц снизилась на 280 миллионов долларов или примерно на 0,2%. Доля промышленных предприятий в России, ведущих разработку и внедрение технологических инноваций, пока не превышает 10%, сообщил глава государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемизов. При этом удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, согласно его данным, составляет сегодня около 5,5%. Средний размер социальной пенсии в России с 1 июля увеличился почти на 3,5% до 4757 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно 155 долларов. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в мае вырос на 1,7%, составив 8 триллионов 176 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 262 миллиардов долларов. В целом за 5 первых месяцев года банковские сбережения населения страны увеличились почти на 38,5%. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в Россию с июля повышена с 35 до 50 килограммов, а норма его стоимости, наоборот, снижена с 65 тысяч рублей, это примерно 1700 евро, до 1500 евро. При ввозе товаров по весу или стоимости, превышающих этот лимит, граждане обязаны будут уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. В России с начала июля введены минимальные оптовые цены на водку. При закупке у производителей она составляет 70 рублей, а у посредников 77 рублей за половину литра. С начала года в стране уже действуют минимальные розничные цены на водку – 89 рублей за половину литра. Кроме того, с 1 июня минимальные розничные цены установлены и на другие алкогольные напитки крепостью более 28 градусов. Российское правительство поддержало предложение своей комиссии по регулированию алкогольного рынка о приравнивании пива к обычной алкогольной продукции. Это означает, что уже в ближайшее время, после принятия соответствующего закона, на него будут распространяться ограничения, вводимые и на другие спиртные напитки. В частности, планируется ввести запрет на продажу алкоголя в ночное время с 23 часов вечера до 8 часов утра. Кроме того, пиво крепостью более 5 градусов нельзя будет продавать в нестационарных торговых точках, таких как киоски или ларьки, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
На самом деле никаких ограничений нет. Пиво отстояло свою самостоятельность. Пиво и раньше являлось алкогольным напитком в России, но не попадало под алкогольное законодательство. По большому счету оно не попало и сейчас. То, что пиво продавать будет запрещено ночью, во-первых, это пока предложение, а во-вторых, просто весь алкоголь планируют прекратить продавать ночью. На снижение алкоголизации это по большому счету не повлияет, но, возможно, будет снижена уличная ночная преступность. Ведь там сказано четко, что пиво крепче 5 градусов в киосках продаваться не будет. У нас в России пиво крепче 5 градусов, ну, может быть, там 2-3% на рынке это крепкое пиво. Все остальное ниже 5%. Поэтому все пиво практически остается в тех же самых киосках.
Уже сейчас отраслевые эксперты начинают подсчитывать, какие убытки понесут производители пива после введения предложенных правительством ограничений. Можно ли предполагать, что они будут значительными?
Ситуация с пивом вообще очень интересна. В прошлом году была повышена ставка акциза в 3 раза. Столько было по этому поводу шума, возмущений. Хотя на самом деле до 1 января бутылки пива, составляющая акциза, была 1,5 рубля на полулитровую бутылку. При минимальной цене, ну где-то там 17 рублей за бутылку, не более. После Нового года 4,50 в бутылке пива. Самое дешевое пиво вроде бы должно было подорожать примерно до 23-24 рублей. Тем не менее, и сейчас в розничной продаже есть пиво по 17-18, особенно в регионах. При этом, действительно, наблюдалось сначала падение производства. В январе на 44%, в январе-феврале на 30%, в январе-марте на 20%, в январе-апреле уже на 14%. То есть все вопли по поводу обвала отрасли оказались беспочвенными. При этом Росстат отмечает, что потребление пива после подорожания не снизилось.
Иначе говоря, ставки акцизов на пиво растут, а продажи не падают.
В целом для пивного рынка повышение ставки акцизов прошло безболезненно. Но это привело к росту производства небольших компаний. Посмотрите, сколько появилось вот этих разных продажей живого пива в самых разных городах. Их называют разливайки. Даже в Москве их сколько угодно сейчас появилось. Поэтому, на мой взгляд, происходит распределение в пользу вот этих небольших таких и, по всей видимости, полулегальных компаний. Я думаю, что рост нелегального рынка пива произошел. Я думаю, что если до 1 января сегмент нелегального пива составлял там, 5-7%. По всей видимости, сейчас он вырос, наверное, до 12-13%.
Одобрив предложение об ограничении продаж, правительство пока не стало вводить лицензирование производства и продажи пива. Как вы считаете, насколько это правильно? Может быть, все-таки надо было принять и такое решение, постаравшись исключить ларьки и киоски из сферы продаж?
Дело в том, что, может быть, там и не такие большие деньги для кого-то. То есть в каждом регионе есть своя ставка, так сказать, стоимость этой лицензии. В основном деньги, может быть, и небольшие. Где-то 50 тысяч в год, где-то больше, где-то меньше. Здесь дело в принципе. Ведь пиво хотели убрать из киосков по одной простой причине. Во-первых, безусловно, пиво – это в основном напиток, с которого молодежь начинает свой путь в алкоголь. И именно по этой причине хотели убрать, поскольку в этих киосках безболезненно и безбоязненно продавцы продают пиво молодежи. Другое дело, что будет пиво продаваться в магазинах, молодежь его все равно будет покупать. Всегда найдется сердобольный человек, который поможет с приобретением любого алкоголь. Поэтому, если бы пиво убрали из киосков, пиво бы, наверное, сократился там процентов на 10-15, возможно. А может быть, и не сократился бы.
Это был директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге впервые отмечают День Достоевского. Власти города решили использовать имя писателя в качестве бренда города. День Достоевского готовили 20 учреждений культуры, запланировав около 40 мероприятий от камерных выставок и театральных постановок до уличных гуляний и флешмобов, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Кажется, Достоевский Достоевский вслед за Пушкиным начинает претендовать на титул «Наше все» на петербургском пространстве. Зимой в городе уже открылся отель «Соня», названный в честь Сони Мармеладовой, и вот теперь Достоевскому посвящен целый выходной день. Идея принадлежит Комитету по культуре, чей глава Антон Губанков решил, что надо учредить специальный день, когда все вокруг будет напоминать о писателе и его героях. Выбрать такой день было непросто. Писатель родился в ноябре, когда в Петербурге тяжело радоваться жизни и гулять, так же, как и в феврале, когда Достоевский умер. В конце концов, решили, что День Достоевского должен случиться в первые числа июля, когда начинается действие самого знаменитого романа писателя «Преступление и наказание». По словам директора музея Достоевского Натальи Ашимбаевой, у музея в организации праздника очень много партнеров.
Музеи разные, не только музей наш, конечно же, музей Анны Ахматовой, наши соседи — библиотека Маяковского. Библиотека Лермонтова вообще является нашим основным куратором этого действия. Кроме того, это Исаакиевский собор, музей «Разночинный Петербург». Ну, довольно много организаций вовлеклись в это. Музей Достоевского все-таки, конечно, в центре этого. Два таких, ну, даже больше событий, связанных именно с нашим музеем. Это уличное представление на Кузнечном переулке, в котором участвует несколько театров петербургских, спектакли уличные, сценки. Будет Федор Михайлович Достоевский общаться с публикой. Будет декорирован переулок. Вывески привычных нам магазинов будут закрыты вывесками, стилизованными под 19 век.
В уличных гуляниях принимают участие несколько театров, в том числе кукольный формат «Такой театр Ахе», режиссер действа Александр Баргман. Музей Достоевского давно уже сотрудничает с городскими театрами, и сценаристом гуляний в Кузнечном переулке выступила сотрудница музея, заместитель директора Вера Берон, но она столкнулась со множеством трудностей при организации праздника.
У нас город не Венеция совсем и не приспособлен к таким всяким действиям. Просто очень много организационных проблем, то есть, например, там перекрытие переулка, надо сделать так, чтобы не было машин. Переулок маленький, машина на нем стоит всегда чуть ли не в два ряда. Договориться с какими-то организациями, например, с Кузнечным рынком, оказалось невозможно. То есть он категорически запрещает там подходить близко к внешнему рынку, а, собственно, большая часть нашего вот этого отрезка занимает как раз рынок. Такие вопросы не решаются так легко, они, конечно, очень много съедают сил.
Тем не менее, для Кузнечного переулка, где некогда жил Достоевский, а теперь располагается его музей, организаторы задумали полное преображение, включая присутствие самого писателя, облокотившегося на перила балкона, неторопливых прохожих в костюмах позапрошлого века, кареты и крикливых разносчиков газет. Но это не единственное уличное действо, говорит Наталья Ашимбаева.
В тех самых знаменитых местах, где происходило действие романа «Преступление и наказание», будет такая экскурсионная акция молодых людей, которая называется «Раскольников в городе». Это будут участвовать молодые люди, которые прошли курс лекций и спецкурс по Достоевскому в нашем музее, которые очень хорошо знают эти дома и эти места. Будет 6 постов, 6 остановок, дом старухи, дом Сони. На этих постах будут стоять молодые люди, девушки с такими плакатиками, будут раздавать карты, объяснять людям, что это за дома, какие еще есть адреса, как это раскрывается в романе и так далее.
В музее Достоевского спектакль «Метафизика Петербурга» и выставка «Свету ли провалиться или мне чаю не пить», позволяющая узнать, почему Достоевский столь трепетно относился к процессу чаепития. Самая масштабная программа задумана музеем Ахматовой в саду Фонтанного дома. Там гости при желании смогут выковать железную пуговицу с шуточной анаграммой Достоевского, смастерить ретро-шляпку, сфотографироваться на фоне Петербурга XIX века, а также послушать городские новости 150-летней свежести из уст героя уличных представлений тех лет Петрушки. Пространство Достоевского не ограничено музеями и отдельными кварталами. Два дня цитаты из книг писателя будут звучать в метро, а на улицах можно будет купить значки «Униженные, оскорбленные, игрок, бесы». Говорят, с особым рвением люди расхватывают значки «Бедные люди» и «Идиот». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик, ранен один милиционер. В Москве задержан бывший префект Южного округа российской столицы Юрий Буланов по подозрению в растрате 20 миллионов рублей. В Астраханской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, отдыхавших в летнем лагере. Белоруссия сегодня отмечает День независимости. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня в Краков на юге Польши для участия в международной встрече в честь десятилетия Всемирного сообщества демократий. В Демократической республике Конго до 190 возросло число погибших при взрыве автоцистерны в последовавшем пожаре. Десятки людей получили ожоги и травмы. В городе Лахор на востоке Пакистана закрыты учреждения и магазины. Проходит всеобщая забастовка в знак протеста против действий террористов. В Мадриде в субботу проходит грандиозный гей-парад с участием тысяч гостей из разных стран мира. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит комментарий нашего политического обозревателя Виталия Портникова, посвященный памяти Альгирдаса Бразаускаса, бывшего президента и премьер-министра Литвы, человека и политика.
Альгирдас Бразаускас. Первый президент послевоенной Литвы. И, пожалуй, кончина Альгирдаса Бразаускаса, память, которая осталась о нем, это повод, чтобы не просто вспомнить о выдающемся политике, о интересном человеке, но и подвести своеобразные итоги тех перемен, которые произошли на постсоветском пространстве в эти десятилетия. Бразаускас не просто первый президент послевоенной Литвы. Он и последний первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Литвы и первый руководитель независимой компартии, которая заявила о своем выходе из состава КПСС. Это сейчас подобное решение кажется вполне логичным, но в том-то и дело, что исторические события, свидетелями которых мы были в конце 80-х и начале 90-х, отнюдь не предполагали обязательного краха Советского Союза. По крайней мере, люди, работавшие в партийном аппарате, сформировавшиеся в Советском Союзе, убежденные в силе государства, гражданами и функционерами которого они были, могли и не предполагать, что Советскому Союзу осталось жить всего несколько лет. Решение о независимости Компартии Литвы, которое было принято Альгирдасом Бразаускасом и его соратниками, это был риск, но политический риск. Альгирдас Бразаускас оказался чуть ли не единственным политиком на постсоветском пространстве, который решил не указывать своему народу, куда его идти, а прислушаться к желаниям этого самого народа. Хорошо помню, как Михаил Горбачев приезжал в литовскую столицу, прогуливался вместе с Альгирдасом Бразаускасом по вильнюсским улицам и по своему обыкновению обратился к первому же попавшемуся прохожему с вопросом о том, что он думает о будущем Литвы. И узнал, что этот самый человек хотел бы, чтобы его страна была независимой. И был потрясен. А Альгирдас Бразаускас как раз прекрасно понимал, что этот прохожий, как и миллионы других литовцев, все десятилетия только и думал о том, когда завершится советская оккупация. У советского общества всегда была тенденция воспринимать те перемены, которые идут сверху. Независимая компартия Литвы согласилась с теми переменами, которые начались снизу. И, как это ни удивительно, выиграла. Коммунисты перестали быть коммунистами, они стали влиятельной левой силой. Альгирдас Бразаускас из первого секретаря ЦК Компартии стал президентом независимой страны, затем главой ее правительства. В Литве прошли необходимые реформы. Страна стала членом Европейского Союза и НАТО. И сейчас это обычное европейское государство со своими проблемами, со своими трудностями. Но эти трудности и проблемы не сильно отличаются от трудностей и проблем цивилизованного мира. Совсем по-другому получилось с тех бывших советских республик, республика, где коммунисты тоже как бы заявили о своей суверенности уже в августе 91 года, порвали с КПСС, но установили псевдокоммунистические диктатуры. И их первые секретари стали настоящими хозяевами пространства, которое было отдано им ранее Москвой в управление. В Литве действительно все получилось иначе. Можно, конечно, говорить, что мы имели дело с объективными политическими и историческими процессами, но мы имели дело еще и с личностью. Литовцам с личностью повезло. Их первый президент был достойным руководителем и талантливым политиком. Виталий Портников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Информация уходящей недели о том, что осенью Госдума России, возможно, будет рассматривать предложение об откупе от службы в армии за 1 000 000 рублей, внесенное фракцией ЛДПР, послужила поводом для опроса, проведенного «Радио Свобода». Вот что Екатерине Лушниковой, нашему корреспонденту, на вопрос, а за какие деньги вы бы пошли служить в российскую профессиональную армию, отвечали жители Кирова.
Не знаю. А сколько максимально? Я бы в морское пошел 1020 в месяц.
1030? Ну, если это много, то может поменьше.
1050, может, в месяц.
За 5 годиков, думаю, 3-4 миллиона хватило.
А, собственно, я особо не могу об этом говорить, потому что в моем паспорте стоит штампик «Обязан исполнить воинскую обязанность», но у меня... приписном стоит. Ограничено годен.
Не больно, как бы, охота на контракт идти.
Не годен. Потому что русская армия – это фигня. Потому что она не делает того, что должна делать армия. Она должна воспитывать нормально, а не такими способами, как сейчас. Самая лучшая армия израильская. Солдат уважают. Там можно служить.
Я вообще, в принципе, выступаю только за профессиональную армию. Потому что я считаю, что Родину должны служить люди уже с опытом и те, кому это обязательно нужно. Те, кто считают, что они могут это делать. То есть четко подготовленные люди, как в той же Америке и в любых европейских цивилизованных странах. Мы пока к этому не пришли.
Профессиональную вряд ли. Ополченцем пошел бы, если бы нужда заставила. Грубо говоря, за защиту Родины вот собой. Или если вдруг что-то, говорится, начнется гражданская война и выберу свою сторону. Это опять же, если выберу. А если не выберу, не пошел бы. А профессиональная армия, ну как-то, может, она и нужна, но немножко на наемничество, это как-то не очень.
На данный момент я и прохожу контрактную службу. В принципе, с последними веяниями меня вполне все устраивает, но, как и большинство военных, интересует больше жилищный вопрос.
Знаете, честно говоря, я уже служил в нашей советской армии за хорошую сумму, и меня она все устраивала. А сейчас это дурдом.
То есть, ну вот у нас есть обязательная военная служба, ну, в нее я как бы бесплатно, но там просто пройти подготовку, если она действительно нормальная.
Я пока не знаю, у меня сейчас маленький сын. Мне сложно абстрактно об этом думать.
Нужно защищать свою страну.
Конечно, должен быть человек подготовлен, мужчина, к жизни. Я за, но не за такую армию, где вот эта вот вся эта коррупция, все вот, все вместе взятое, вот как бы это... Детей ведь отправляют, детей. Никогда бы не отдала. Любимыми путями будет какая-то возможность, вот любыми, но не отдам внук.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, за какие деньги вы пошли бы в профессиональную армию. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». С 1 июля в Беларуси вступил в силу закон о регулировании интернета, призванный обеспечить эффективное функционирование сайтов госорганов. Закон начал действовать в преддверии президентских выборов, которые пройдут в Беларуси в следующем году, считают эксперты, и на деле новый указ лишь ужесточает цензуру в белорусском интернет-пространстве. В чем убедилась, побеседовав с журналистом оппозиционного белорусского сайта «Хартия-97» Натальей Радиной, наш корреспондент. Любовь Чижова.
Наталья, с 1 июля в Беларуси вступил в действие закон об интернете. Вы, как журналист интернет-издания, интернет-сайта, уже почувствовали, что этот закон начал работать?
Естественно, я почувствовала это одной из первых, потому что на 1 июля меня вызвали сразу же на допрос в следственный отдел прокуратуры Минска, и меня допрашивали заместитель начальника следственного отдела прокуратуры и заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел. Мне сообщили, что возбуждено уголовное уголовное дело против сайта Харьков-97. Это абсолютно беспрецедентное дело, потому что уголовное дело возбуждено за комментарии читателей на сайте Харьков-97. Якобы это подпадает под статью «Распространение ложных сведений в сети интернет». Первое уголовное дело было возбуждено за статью, которая, по мнению милиции, якобы содержится клевета на сотрудника КГБ. И вот сейчас второе уголовное дело за комментарии.
Что вам грозит?
Уже в рамках первого уголовного дела в квартире, которую я снимаю, был проведен обыск. Я сама была избита сотрудниками милиции, пытаясь проникнуть в квартиру силой, ударили меня кулаком в лицо. В моей квартире конфисковано 8 компьютеров. Эти компьютеры до сих пор не возвращены. А пока я прохожу по этим двум уголовным делам в качестве свидетеля, меня постоянно вызывают на допросы. В течение 3 месяца было уже 4 допроса. Пока я свидетель. Но тем не менее, по этим статьям, насколько я знаю, предусмотрено ограничение свободы. То есть это может быть так называемая химия, когда тебя отправляют на другой конец страны, как правило, куда-то в глубинку, ты работаешь на низкооплачиваемых работах, почтальоном, пиар каким угодно, и живешь в интернете закрытого типа.
Что происходит сейчас в других интернет-изданиях Белоруссии?
Ну, можно сказать, что согласно этому указу об интернете, как сейчас заявил его разработчик, так называемый оперативно-аналитический центр при администрации Лукашенко, будут существовать некие списки сайтов, которые будут блокироваться на территории Беларуси. Я боюсь, что оппозиционные ресурсы как раз-таки попадут в эти списки. Кроме того, возникла масса проблем у бизнеса, поскольку все юридические лица, у которых есть сайты в интернете, должны были до 1 июля перерегистрироваться в зоне БАИ. Все сайты должны были находиться в зоне БАИ, и это как раз таки ударило по карману, и была большая путаница с тем, как разместить там, с этими процедурами, что тоже добавило проблем. Интернет-указ, который вступил в силу, он, во-первых, лишает белорусских пользователей анонимности, поскольку с 1 июля все посетители интернет-кафе в Беларуси должны предъявлять паспорта. Кроме того, сейчас абсолютно непонятная ситуация с Wi-Fi, потому что, согласно этому закону, владельцы кафе, в которых там ресторанах, гостиниц, в которых есть Wi-Fi, получается, также должны требовать пользователей интернета паспорта, что абсолютно абсурдно. И уже сегодня многие владельцы кафе, где есть Wi-Fi, заявляют, что им, видимо, придется от него отказаться, потому что это слишком длительная, утомительная процедура.
Для чего, по-вашему, принят вот этот закон об интернете, и возможно ли сегодня цензура в интернет-пространстве?
А я скажу, что цензура в интернет-пространстве была до сих пор, и я думаю, что сейчас, я уверена, что сейчас она только усилится, а до сих пор сайт Харьков-97 блокировался во время любых массовых акций протеста оппозиции, во время избирательных кампаний, в дни президентских или парламентских выборов или референдумов, которые проводил Лукашенко. Сейчас принятие этого указа, я уверена, связано с предстоящими президентскими выборами, до которых осталось совсем мало времени, и я уверена, что ближе к этим выборам у белорусов будут проблемы с доступом к оппозиционным ресурсам.
Какую роль сегодня играет интернет в Белоруссии?
Сегодня это бастион свободы слова, поскольку в Беларуси вот уже 16 лет правления Лукашенко нет независимого телевидения, нет независимых FM-станций, практически не осталось независимых газет. И узнать правду о происходящем в стране можно сегодня только в интернете. Вот этого Лукашенко и боится, поэтому и принят был этот указ.
Журналистом оппозиционного белорусского сайта «Хартия-97» Натальей Радиной беседовала моя коллега Любовь Чижова. По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на волнах Радио Свобода передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».